счастья для многих, нас уповающих не забывай. В наших сердцах оселись ты, убогих, благослови нас, счастье нам дай.
Кто молится, братья, помолимся. Аминь. Давайте, братья, вспомним суть унижения Иисуса Христа. В чем проявилось это унижение? Суть унижения Иисуса Христа. Вчера мы рассуждали об этом. Пожалуйста, братья, кто помнит. Завтра у нас зачет, братья. Нам надо помнить. Да. Первое, о чем мы рассуждали, братья, по посланию к филиппийцам 2 главе. Оставил божественное положение. Хорошо, братья. Ну, с трудом большим, да? О чем вы думаете, братья? Ну, кто-то повторял, братья, так, чтобы, да? Значит, в чем выразилось унижение Иисуса Христа? Он оставил божественное положение. Кто может пояснить, что это значит? Лучше встать, да, и погромче так, чтобы слышно было. Пожалуйста, можно. Не пользовался своей божественной силой, властью для себя, да? Еще кто-то может добавить что-то?
Создатель стал творением.
Угу. Так, стал творением. Да, стал зависимый от Бога. Ну, братья, больше здесь, наверное, оставил божественное положение. Больше здесь о том, что он не пользовался, как бы снял с себя вот царскую одежду. В нем нельзя было узнать, если посмотреть на него, в нем нельзя было узнать Бога. Если он где-то и совершал чудеса, исцеления, воскрешения, ходил по воде, то это только для того, чтобы прославить Отца, по воле Отца. Но он уставал, да? Он уставал, он испытывал голод. То есть не пользовался, не перестал быть Богом, да? Не опустошил себя. В нем обитала вся полнота божества телесного. Дальше, братья. Вот сейчас брат говорил, вообще-то, что принял образ раба, то есть стал рабом людям, да? Ну, может, эта мысль и не противоречит Священному Писанию, но на основании этого места из 2 главы послания филиппийцам, там мысль, что он стал человеком. Не ниже человека, да? А человеком стал. То есть, рабом Богу. Слышали, братья, сейчас утром, да, слово?
Я заметил. Я как понял, он там объяснил, он был человеком,
да.
Да.
Да. Да. А там мысль та, что он стал человеком, вот это раб. В отношении Бога, да, братья, стал человеком, уничижил себя. Хорошо, братья, дальше суть унижения Иисуса Христа. Дальше. Принял плоть человека и водительство и помощь Божью, то есть подчинил себя двум другим личностям Божества. Братья, принял плоть человека, но не греховную, да, ограничил себя телом, мы говорили. И затем принял водительство, помощь Божью. Здесь что-то можете сказать? Да, поставил себя в зависимость, покорился двум другим личностям. Значит, вот мы приводили места Писания такие, где Господь избирает апостолов, да? Перед этим молится ночью Отцу. Или не мог ли умолить Отца, да? Неужели ты думаешь? Значит, явно из многих мест Евангелия, что Господь поставил себя в такую зависимость от Отца. И еще, братья, отождествился с грешным человечеством. Но слово «отождествился» нам понятно, братья? Соединился или стал на это место, да? Соединил себя с грешным человечеством, со всеми последствиями. И что было знаком отождествления, братья? Крещение. Крещение было этим знаком, или по-другому сказать, да, на страдание и смерть на Голгофе. Знаком было крещение. Вообще, братья, интересный этот момент. Вот, допустим, написано о крещении Иисуса Христа в Евангелии Матфея, в 3 главе. И вот только голос был с неба: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». 4 глава начинается: «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Значит, сразу после крещения искушение от дьявола. Интересно, а почему нет этого? А почему? Вот, похоже, имеется связь с тем, что было там, в Едеме, да? Так же? И раз ты стал на это место, то тогда искушение должно быть. То есть, все, что касается человека, человеки, что, все, что о человеке, должно теперь быть на нем. Он должен это испытать. Вот как будто определенная зависимость. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню. Вообще, братья, очень утешительно, что нет ничего, чтобы Господь не испытал. Нет ничего такого, чтобы Он не вкусил. Что касается здесь, на земле, вот этой жизни земной. И Он искупил нас. Он полностью искупил нас. Мне, братья, очень нравится место, которое мы рассуждали. Это Исаия, 50 глава, где Господь говорит: «И я не отступил назад». Не отступил назад. Шагнул в эти страдания и не отступил назад. Мне понравилось в биографии Одинцова. Знаете такого? Он был председателем Союза баптистов. И затем, по-моему, в 38-е годы, 38-й или 37-й год, он перешел в вечность. Я теперь, может, не точно немножко, но он много пострадал. Это он как раз, он уже был в пожилом возрасте, и вот очевидцы, братья были с ним где-то на этапе. Он был уже ослабевший, и вот его травили, конвоиры травили псами. То есть псы рвали его тело. А потом братья, как могли, перевязали и несли его. И это, по-моему, дважды было с ним. Это он написал домой письмо, одно из последних писем, где он так говорил: «Конвоиры звероподобные». Описывает там голод, ужасы вот этих, этого заключения, отношений. «Конвоиры звероподобные, — говорит, — плоть не выдерживает. Дух бодр. Хочу домой». Он имел в виду небо. «Хочу домой». А он еще говорит, что здесь, родным пишет: «Здесь мы уже не увидимся. Хочу домой». Так вот, братья, я что хотел, вспомнил. Вот когда его арестовали, он на очную ставку, привели сестру, или вызвали сестру в этот кабинет. Сестру, которая работала с ним. И вот она свидетельствует, что он был осунувшийся, небритый, круги под глазами, потемневшее лицо. Видно, что он уже что-то испытал. И когда выходили, выводили его из кабинета, она еще оставалась, он ей успел шепнуть: «Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не оставит тебя». Ну, вот это из Второзакония, да? Вот такая мысль. Успел ей шепнуть: «Не бойся, не ужасайся, Господь сам пойдет пред тобою». Вот, братья, нам не дрогнуть, вступить за Ним уже, да, за Христом. Не дрогнуть, это важно, да, братья? И приятны вот такие свидетельства, когда кто-то смело ступил, но уже за Христом, да, братья? Он открыл с собой этот путь. Он первый прошел. Он вкусил эти страдания в той полноте, в которой никто из нас их не может вкусить. И это уже, эта чаша страшная нас миновала, братья. Эта чаша страшная нас миновала. Что я имею в виду, вы понимаете, да, братья? Вот той полноты Господь нас не оставляет. Он обещал во все дни быть с нами. Господь нас не оставляет. И даже, братья, вот мне так это тоже приятно. 30-й псалом. «В твои руки предаю дух мой». Это Господь говорит на кресте Голгофы. Братья, сколько людей... Ну, очень именитых, важных, сильных, властных, когда подходили к рубежу смерти, порой сходили с ума. Ползали на коленях, ну вот, допустим, свидетельство, не знаю уж, насколько точное, уже не раз его встречал, за Владимира Ильича Ленина, что он ползал на коленях, просил прощения у столов, у стульев, ну, в общем-то, был безумным человеком. Вот перед этим переходом вечность. И за Ницше, этот, как его, скажите, кто он был? Забыл я. В общем, это был богопротивник, который высмеивал Бога. Ницше. Не философа, забыл. Нет, ну да, он был атеистом, он высмеивал Бога, боролся с Богом. Он когда-то написал, где-то, я не помню там, «Бог умер, Ницше подписался». Да, вот это был такой богопротивник. И тоже перед рубежом смерти, я не помню точно так, но тоже у него было помешательство. Но и многие люди приходят в ужас, в страх. Христос говорит перед этой чертой: «В твои руки предаю дух мой». Вот, братья, он тоже ступил, он первый ступил туда, в смерть. И как приятно, допустим, звучало свидетельство здесь, по-моему, да, о Каргиле. Когда он говорит этой сестре пожилой, присматривавшей за ним, он говорит: «Завтра ты сюда придешь, здесь меня уже не будет, останется мое тело». И когда она пришла, действительно увидела его тело, выражение лица свидетельствовало о том, что он ушел домой. Да, светлое, блаженное выражение лица. Братья, иногда бывает, что у верующих борьба перед этим вот переходом. Вдруг борьба с сомнениями. И потом умиротворение. Вера берет, присваивает опять себе вот то обетование Божье. Он мой Спаситель. Он встретит меня там. Дальше, братья, что совершил Мессия в уничижении? Это 17-я страница. Что совершил Мессия в уничижении? В этом разделе речь идет о деле, которое совершил Иисус Христос как Избавитель. Рассмотрим активную и пассивную сторону дела. Пассивное не говорит о безразличии или легкомысленности Христа. Это значит, что определенные действия были совершены не лично им, а над ним. Активная сторона – это его личная деятельность. То есть, братья, может, здесь какая-то сложность будет, да? Вот эта активная сторона, пассивная сторона. Но все же как что-то выделить надо. Мессия совершил в уничижении, сам лично. И то, что как бы произошло над ним. Вот две таких стороны рассматриваем. Значит, первая – это активная сторона. А. Христос подчинился божественному руководству во время земной жизни. Он был послушен указаниям Божьим. Можно так сказать проще. Он исполнил закон. И не только в том, что написано в Ветхом Завете, а непосредственно. Он был послушен Отцу во всем. Значит, братья, Христос подчинился божественному руководству. Он исполнил закон. Это очень важно, да? В нем Иисус Христос – конец закона. Он исполнил закон. И если для слушателей его, когда он проповедовал Слово Божье, вы помните, в Нагорной проповеди он говорит, что пришел не нарушить закон, но исполнить. Ни одна йота, ни одна черта не придет. А почему он об этом говорил? Похоже, слушателям могло показаться, что это совершенно новое учение, независимое от Ветхого закона, ну, от Ветхозаветнего закона, и он отменяет этот, или перечеркивает закон, как несостоятельный. Вот Господь говорит, что он пришел не нарушить, но исполнить. Йота или черта – это, ну, вот еврейские буквы, да, там есть вот эти точки, черточки. Ни одна йота, ни одна черта не придет. То есть в точности исполнить. И если Христа или учеников обвиняли, то это было совершенно необоснованное обвинение в отношении нарушения субботы, допустим, или... Ну и здесь, братья, отметить, что не только написанный закон в Ветхом Завете, который был, а непосредственно Христос исполнил волю Божью, указание Божье. Дальше, братья, Христос доказал свою безгрешность. Для чего нужен был этот путь? Для чего это нужно? Доказать безгрешность. Вот здесь приводится пример такой. Пасхальный агнец, он был прообразом Агнца Божия и выбирался за 3-4 дня до Пасхи. Вы обращали уже на это внимание, братья? Так написано, да? За 3-4 дня до Пасхи. Для чего? Вот похоже, что дело-то было серьезным, братья. И мог первенец в семье испытывать переживания. Может, и не один первенец. К примеру, первый сын в семье мог сказать: папа, давай еще раз проверим. Еще раз посмотрим. Вдруг какой-то недостаток на агнце есть. Вдруг где-то, может быть, там за под шерстью этой лишай. Не заметили. Ну и что тогда, братья? Есть ли лишай? А? Ну, а если, допустим, не доглядели и вот совершили над ним все положенное, что тогда? Вот там, в Ветхом Завете, братья. Это смерть первенца, братья. Это смерть первенца, потому что не по уставу. И эта кровь не будет действительно на косяках. Понятно, братья? Братья, меня уныние разбирает. Я посмотрю на вас, кажется, вы уже крепенько приземлились. Вы меня слышите, братья, да? Ну, это уже здорово. Значит, братья, если бы на этом пасхальном агнце был какой-то недостаток, что-то было бы не по уставу Божьему, то это верная смерть. Но, допустим, пример можете привести? Чуждый огонь. И что? Смерть. Бог не повелел этого делать. И все, что было сказано Богом в Ветхом Завете, это надо было тщательно исполнять. Ну, и сегодня мы должны быть очень внимательны к Слову Божьему. Он святой Бог. Значит, братья, вот этот первенец мог иметь переживания. Отец, давай еще раз проверим на всякий случай. Давай еще тщательно осмотрим, потому что решается вопрос жизни. Перед Пасхой, да. Да.
Просто многие подумают, что когда они празднуют
Пасху.
Ну да, многие подумают, что когда праздник
Пасху. Значит, братья, вот что касается Иисуса Христа. В начале Его служения, открытого служения, мы уже говорили, Иоанн возглашает, вот Агнец Божий. Интересно, братья, почему он так говорит, вот Агнец Божий? Как вы думаете, почему? Народу говорит, указывает на него. Да. Значит, братья, в сознании еврея должно было сразу вот эта картина соединиться. Вот тот Агнец пасхальный, да? И вот этот Агнец. Тот был прообразом. Все предыдущие, да, были прообразом. Вот он, истинный Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот он. Для них должно было быть это ясным. Почему? Ну вот, допустим, Христос говорит Никодиму, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? О чем там речь идет? О возрождении, о рождении свыше, да? А откуда он должен был знать? По Писанию есть, было пророчество, вложу в сердце, напишу, да? Было пророчество, и Никодим должен был об этом знать. Бог открывал свою волю, и в отношении того, что за грехи людей должна пролиться святая кровь. И мы говорили о Давиде, 50-й псалом. Давид тоже понимал, он говорит, я бы дал вот эти жертвы, я бы дал. Да дело-то не в жертвах. Значит, братья, Иоанн объявляет, вот Агнец Божий. И затем три с лишним дня, года, Христос ходит перед ними. Они могут его проверить, они могут убедиться. Никакого порока. Чистый, святой. Всякий, кто хочет, может испытать это. Может это увидеть. Вот Агнец Божий. Понятно, братья, да? Значит, для чего этот путь нужен? Христос доказал свою безгрешность. Для чего это нужно? Для того, чтобы каждый мог убедиться, что это действительно Агнец Божий, Он исполнил закон, Он истинный Учитель, Мессия. Он тот, обещанный Богом. Мне интересно, братья, эта мысль всегда, что как вот эти апостолы, ну, даже взять, ну, не только апостолы, все, кто соприкоснулся с ним, фарисеи, саддукеи, грешники, мытари, они все могли увидеть его чистоту и безгрешность. Вот такие элементы, допустим, братья. Ну, я не раз замечал, серьезный разговор с братом у меня. С братом по вере. Помолились, у нас серьезный разговор. И я смотрю, у брата раз, и краска уже к лицу прилила. Уже напряжение есть, да? А иногда можно заметить, братья, по нам самим, да? По братьям, по верующим, не по неверующим, где-то раз и разозлился, да? Просто по выражению лица даже, по глазам даже. Недоволен чем-то. Братья, ничего этого не было у Христа. Это же не просто так, аккуратные слова, да? Это не просто так аккуратное действие, а это на море, где волны заливают. Это тогда, когда каменья берут. Это в разных-разных обстоятельствах, когда голодные. Вы знаете, братья, вот может такой неприятный пример. Когда-то был такой случай печальный. У нас молодежь поехала на общение. Это было зимой. Очень сильные морозы стояли. Молодежь поехала на общение. Два таких девятиместных этих микроавтобуса. И вот в одном из этих машин был тулуп такой овчинный большой и валенки большие. Вот руководитель молодежи поехал с ними. Туда они доехали, побыли на общение и на ночь выехали домой, километров за 300. Обе машины были на дизельном топливе. И поднялся ветер еще в связи с морозом. А вот этот брат, руководитель молодежи, он сразу при выезде, он поверх своей одежды у водителя спросил и одел еще этот тулуп большой на себя. Воротник большой поднял, там застегивается, и валенки одел. А так случилось, что они проехали километров 200, мороз стал крепчать, уже темно, ветер сильный, и топливо стало замерзать, машина стала дергаться, температура упала, печка стала холодный воздух гнать, машина стала совсем. Одна, потом вторая. Там были сестры, молодежь, братья. Ну, молодость обычно, что легко одетые. А руководитель укутался и сидит. Они все крепко замерзли. Так что сестры потом долго болели. Ну, слава Богу, так. Они замерзли, но там их спасли.
Не до конца.
И этот руководитель молодежи чувствовал себя вполне уютно. Он не заболел. Все было нормально. Как вам, братья, это не очень приятное дело, да? Это человек, да? Эх, думаешь. Кожа за кожу, сатана говорит, да? Богу говорит об Иове. Подожди. Кожа за кожу, за жизнь свою. Давай передвинем чуть-чуть ограду и посмотришь, кто такой Иов, да? Братья, я думаю, вот сколько может быть. Но это, конечно, очень некрасиво. А может и не очень еще, да? Бывает, еще некрасивее поступают. Нет, их потом просто дотащили там до одного населенного пункта. Там. В общем, это обычное дело такое. Ну, все подзамерзли крепенько. Я думаю, братья, что могут быть вот такие моменты. Ну, знаете, сам замечал. Допустим, мы втроем на машине пробиваемся на собрание. Тоже на ночь, ну не на ночь, а собрание с 7 часов вечера, уже темно было, зима. А это там место такое у нас есть, мы про себя его называем Бермудским треугольником. Если везде тихо, там всегда буранит почему-то. Вот удивительно. Я уже не раз туда попадал. Вот с одним братом еле живые вырвались, он пожилой уже. Я окопал, у меня сил не было, уже все, кругом буранит. Днем это, не видно ничего. В общем, один большой перемет, с разгону я разогнался. Мы вдвоем были с этим братом, еще одна сестра в годах. Девятиместный тоже такой микроавтобус, Volkswagen. Разогнался, думал, пролечу вот этот перемет с разгона. А снег оказался плотный. И высота, наверное, вот такая высота, ну, на которой бус повис просто в снег. И где-то он был метров 20, если я метров 15 пролетел и застрял. И вот теперь надо снизу все выкопать. А я выхожу, я не успел вздохнуть, у меня уже все, вот тут лед на этих. Ну, все забито снегом. Это так, что глаз не откроешь. Вот я взял лопату, да, и из-под этого выкапываю, из-под машины, чтобы она хоть встала на ноги, да. А эти брат этот пожилой и сестра, они тоже вышли. Ну, я уж просил не выходить, вышли руками. Выкапывают. В общем, мы докопались, поставили, вымотанные. А потом что? А потом мы его поставили, а потом вот такая высота перед машиной, 5 метров. Но я копаю одну сторону, ну, возле одной фары, допустим, откапываю, повернулся сюда, копаю, думаю, по метру и буду проезжать. Тут откопал, тут уже столько же. Но я опять тут, а потом уже зашел в машину, я говорю, все, не могу. Ну, вымотался просто, я говорю, не могу. Мы взмолились уже не в первый раз. И смутно так вижу фары с той стороны. Побежал, КамАЗ круженый такой, и сидят, ну, такие там парни, видно, бывалые, с ним бы лучше и не встречаться. Один окно открыл, убирайся отсюда, мне говорит. Мы сейчас, ну, груженый КамАЗ-то, может, убирай быстро машину. Я говорю, ребят, не могу. Раз, все трое глянули на меня, я говорю, помогите, ребят, тут 5 метров, может, вытяните. Ладно, один там размотал трос свой, толстый трос. Я еще свой там, там не 5, наверное, чуть больше было. И он меня поверху протянул. И мы убрались. Братья, только мы отъехали 1 или 2 километра, солнышко светит, тишина. Я вышел, не могу поверить, что, как это так. Вот такое место, братья. А? Зима была. Но везде тишина, вот такое место, братья. Просто вот такое место удивительное. И вот мы в сильный мороз, мы попали в это место. На собрание едем в один город. И 3 брата нас было на легковой машине. Ну и тоже сильный мороз, 35, наверное, мороз был. И сильный-сильный ветер. И вот там тоже снег метет. И когда мы, ну, доехали до одного места, там перемет и тоже колея такая. Ну, прошли, потом еще один перемет прошли, а потом уже «Жигули» впереди стоит, мужчина, женщина там что-то делают. Выйдешь, ну, 5 минут и достаточно, чтобы сильно замерзнуть. Первое ощущение, братья, дверь откроешь в машине, выйдешь. Вы знаете, охота, ну уж простите, заорать охота, не то закричать. Ужас страшный, холод такой. Ну, в общем, мы докопались до того, что один прошли перемет, другой, вот эти люди, у них колесо заклинило на «Жигулях». Но мы, один брат у нас астматик за рулем был, но мы ему сказали, чтобы он уже не выходил. И вот вдвоем с братом по очереди, пока мы там с «Жигулями» этими решили, поехали дальше, новый перемет. У нас обнаружилось пустое колесо переднее. Как, не знаем. И вот мы по очереди это колесо менять. Братья, по 5 минут, не больше, дальше не выдерживаешь. Вот вышли, там взял, допустим, сзади в багажнике взял запаску, ключи и быстрее машину, все, бросил там. Следующий донес сюда ее и бросил в машину. И вот, братья, я вышел, да, что-то делаю, ноги сильно мерзнут. Потом раз перестали, думаю, чудо какое, вот чудеса испытываю. А потом машину, оказывается, чуда нет. Замерзли, отходят уже ноги. Мы снимали обувь, носки снимали, там терли, разогревали. А в Пассате забило снегом, там фильтр на печке дует холодный. Ну, едва теплый. Поднять капот невероятно. Чтобы там что-то в этот невероятно его оторвет. Или... И вот, братья, я к чему это рассказываю? Я очередной раз сижу, сейчас моя смена, мне выходить. Никуда не пойду, все. Никуда не пойду. А что я пойду? Я уже страшно замерз, все. Еще, братья, воздух теплый, еле теплый дует. Водитель сидит здесь. Спереди одно место, где вот этот теплый воздух. Сзади холодный, холодно. Тут еще куда сесть тоже имеет значение. Братья, сколько испытаний. Сажусь назад, брат мой говорит, вперед. Я говорю, нет, ты вперед. Это ж целый подвиг для меня. А я готов ринуться вперед. А потом сидим уже оба, замерзли, сидим. Надо выходить. Тут еще, братья, что запаску поставили, она лысая оказалась. Поставили запаску, она лысая. Но теперь что? Да, в перемет это колесо крутится. Ужас, что делать, а? Теперь сзади надо поставить сюда. А спереди туда. Уныние такое. Водитель докладывает, говорит, бензина уже мало. Надо шевелиться. Вот, братья, мы сидим, и я думаю, я не пойду. Я больше не пойду. Смотрю, этот брат тоже не собирается никуда. Вы знаете, братья, мы заматывались вот шарфом сколько можно. Ну, у меня на зиму, у меня есть шапка такая, ушанка. 35 мороза, но сильный, сильнейший ветер сдувало. Это ужас просто. У меня шапка такая, специальная ушанка, я ее отпускаю, завязываю тут шарф. И, в общем, братья, я удивлялся. Я тогда вот, допустим, сидел, уже взмолился, я говорю, я пошел. Этот Андрей, другой, говорит, у нас три служителя было, тот другой астматик, мы его уже избавили от этого. Андрей говорит, я пойду, но я вперед успел, вышел там сколько-то времени назад, потом он, в общем, мы сделали, поменяли, доехали до одного места, до перемета, где КамАЗ с прицепом полностью задут, и все, дальше дороги нету. Бензин кончается. До этого города нам 15 километров теперь разворачиваться. И назад пройти бы еще, пока, может, не задуло. Так, братья, мы вернулись назад, доехали до одного населенного пункта там, где есть верующие. Бабушка одна верующая с дедушкой. Ночью вернулись. У них заночевали. До утра вот так трясло под несколькими одеялами. Утром встаю, это в Андрея щеки черные. Он на меня смотрит, говорит, у тебя щеки черные. Все почернело. Братья, но мы с ним вот так вот, знаете, уже не раз в переплет попадали. В общем, мы до того города все же добрались. Потом днем совершили служение там. А потом, братья, когда уже прощались, да, с ним на развилке, мне в одну сторону ехать, ему в другую. Там мы машину одну оставляли. Братья, мы вот так пожали крепко руки друг другу, обнялись с ним, улыбаемся. Мы братья, да? Если бы так он взял бы, зачехлил себя тулупом, да, и сидел, я думаю, такой радости бы не было, да, у нас при встречах и прощаниях. Так же? Но при всем этом, братья, вдруг обнаруживается в самых лучших из нас, что мы люди, да, братья? Так же? Вдруг обнаруживается, эх, тоже человек, да? А?
Есть ли возможность нам быть таким похожим, как мы?
Это замысел Божий, да? Это план Божий.
Должны мы реально те же чувства.
Я думаю, братья, что в абсолютном смысле этого слова, да? Совершенными, как Он на земле.
К этому должны стремиться.
Но это не должно нас ограничить, что ах, раз так, да? Слово Божье, оно влечет нас. Дух Божий, Он влечет нас к движению этому, к стремлению к Нему. Так же, братья, да? И нас это увлекает, так приятнее жить, братья, так же? Это блаженство, когда мы поступаем, как Христос, это блаженство. И истинное дитя Божье не устраивает какое-то, ну, несовершенство в характере, несовершенство в словах, в действиях. Дух Божий осуждает нас, мы стараемся это исправлять. Но, братья, я еще раз хочу сказать, насколько же прекрасен Христос. Если бы вот с Ним в разных испытаниях, да, пройти, и как Иоанн сказать, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Да, мы трогали, мы видели, это ж не... Вот помните, Петр в своем послании втором говорит, бывши очевидцами, да, сами видели все, и на горе видели Его, и в буднях, бывшие очевидцами. Значит, Он безгрешен, абсолютный. Он был на земле, братья, и были свидетели Его хождения, и они приходят к этому выводу, Он безгрешен, Он святой. Он святой не тогда, когда греет солнышко, да, когда все хорошо. Он всегда святой, Он Сын Божий. Он истинный человек. Дальше, братья, пассивная сторона.
То есть активная, это как бы его дела.
Да, это то, что можно, ну, видеть, да, он это совершил, да? Христос принял гнев и проклятие Божье. Проклятие заключалось в страдании и в смерти. Тут до и после смерти. Лучше так, в страдании и смерти. Вообще, братья, в чем проклятие заключается в целом-то, вот проклят человек? В отвержении от Бога, да? В отвержении от Бога. Да. Но это было указание на Христа, да, ветхозаветнее. И в смерти. Проклятие заключалось в страдании и в смерти. Вот так правильнее. Да, здесь перевод немножко этот. Это был материал на немецком языке, его дорабатывали, что-то меняли и переводили. Затем Христос стал жертвою, удовлетворил Божью справедливость. И вот несколько качеств жертвы. Значит, жертва Христа – это самопожертвование. Пожалуйста, давайте, братья, прочитаем. Иоанна 10, 17, 8. Значит, Христос добровольно принес эту жертву. Жертва Иисуса Христа – это самопожертвование. Не было необходимости, для Него не было необходимости умирать. Понятно это, да, братья? Я думаю, братья, что здесь за мысль? О какой заповеди речь идет? Кто может сказать? Пожалуйста. У кого может английский есть, тоже хорошо посмотреть. Что?
Я полагаю душу мою, чтобы снова принять ее. Никто не брал ее от меня, но я полагаю ее сам. Власть имею положить ее, власть имею снова принять. Эту заповедь я получил от Отца.
Что, братья, за заповедь? О какой заповеди речь? Нет ни у кого мыслей. Но, братья, мы говорили с вами о том, что перед приходом Иисуса Христа на землю, вот мы, для нас открыта как бы внутри Божья беседа, или совет, лучше сказать. И Христос говорит: вот иду исполнить волю Твою, Боже, да? Вот иду исполнить волю Твою, Боже. 39-й псалом, к евреям 10 глава цитируется. Что это значит, братья? Что было такое решение, да? Так, братья? И Господь согласился с этим, с волей Отца. Похоже, что вот эту заповедь получил я от Отца. То есть, ну что значит заповедь? Указание, может быть, да, повеление такое, воля Отца, да? Повеление, да? Значит, Он согласился с этим Божьим повелением, Он получил его от Отца и Сам отдает Себя добровольно, да? Да, да. То есть отдать себя. Здесь еще мысль. При аресте он сказал: это я, и отдался в руки грешников. Это у Иоанна 18:6 написано. Ну и здесь люди упали, да? Это подчеркивает его божественность. Если Бог говорит, человек падает ниц. Интересный момент, да, братья? Помните этот момент? Когда он говорит, это я, они отступили назад и упали. То есть он, ну, подчеркивается этим, я сам отдаю, сам отдаю. Похоже, здесь просто вот такой знак. Похоже, такой знак с неба. Ну, или как это по-другому понять? Почему они так сделали? Ну, вы же за ним пришли, да? Хватайте. Отступили назад и упали. Похоже, это Бог дал такой знак, свидетельство, что вот он, властелин вселенной. И вот эти враги, недруги, они, как будто не осознавая, наверное, да, не понимая, они поклонились ему, упали перед ним. А потом уже он отдает себя. Да? Он им отдает себя. И если бы он этого не сделал, у них не было бы никакого права, ни власти, ни сил, да, возложить руки на Сына Божьего. Они могли больше уже не встать даже. Но он себя добровольно отдает, и они встали и возложили на него руки. И плевали, и смеялись над ним. И вознесли на крест Голгофы. Дальше, братья, жертва Мессии – это заместительная жертва. Давайте прочитаем эти два места. 10.11 Иоанна и Римлянам 5.6.8.
Я, если пастырь добрый, полагаю жизнь свою за овец.
Значит, братья, здесь заместительная жертва. Что это значит? За нас, за овец, да? За других, не за себя. И к римлянам, братья.
Зато, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить, что и жить будем с ним.
Римлянам 5, 6, 8.
Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умирает за праведника. Разве за благодетеля может быть кто решится уверить? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
Братья, Христос умер за нас, это заместительная жертва. Ему не нужно было умирать за себя, он умер за нас.
А это что, разница?
А?
Первая и третья жертва Христа, а это жертва Мессии. Или это просто так?
Жертва Мессии, я думаю, это Христос и Мессия, это одно и то же, да? Никакого. Христос это по-гречески, Мессия по-еврейски. По-русски помазанник, да? По-русски это слово помазанник. Мы говорили, да? Братья, вообще, если у нас так совесть в порядке, да? Более или менее. Вообще всегда человека трогает вот это, когда за него кто-то что-то несет. Когда вместо заместительное что-то делает. Это всегда, всегда как-то вот, ну, затрагивает совесть. Вы знаете, братья, вот как отец, допустим, я стараюсь так, чтобы приобрести сердца детей, путь к сердцу там сына или дочери. Это самое важное, братья. Ремень и все остальное тоже на своем месте. Но стать другом. Вот, допустим, захожу однажды я в сарай, у нас там скот, потом свиньи, клетки там, и куры в клетке тоже большой. Ну, все, живность различная. В общем, у нас в сарае по очереди сыновья старшие дежурят. Ну, и вот захожу в сарай. Я уже последние годы не часто даже на осмотр захожу, туда попадаю. Но зашел один из сыновей, ему лет 14, наверное, было. Вот он со всех клеток выгреб этот навоз, большая гора. И теперь там есть окошко, и туда надо его отправить. Но он стоит, это зимой было, он стоит, шапку такую шерстяную снял с себя, парит от пота. Уже поработал. Я зашел, говорю, все нормально, идет дело. Идет. Я говорю, а что лопата такая, там черенок какой-то гнутый? Возьми нормальную. И он побрел за нормальной. Вы знаете, меня вдруг что-то так осенило. Пока он пошел, я открыл это окно, и это его ненормальной лопатой туда быстрее. Думаю, помогу, а то вид у него такой. Вы знаете, я не заметил, как он зашел. Ну, я так с энергией работал, половину уже перекидал. А он зашел, братья, я смотрю на него, у него лицо светится. Он такой счастливый. Я, братья, глянул на него и думаю, он душу за меня положит. Это элементы очень важные. Вот кто здесь отец, да? Так, это очень важные элементы. И помнится это долго. Братья, как, чем должно быть для нас? Вот Христос говорит о вечере, да? В мое воспоминание. Как важно нам вспоминать. И Он говорит, за вас, тело за вас, кровь моя за вас, проливаемая. За вас. То есть, это Он не должен был за себя делать. И это не какую-то работу сделать, да? Это себя отдать. Кровь пролить. И он говорит, это за вас. И хочет, чтобы мы вспоминали это. Ну, братья, перерыв, да, уже? Давайте мы закончим, еще урок один у нас. Аминь.
Thank you. 14. Священный огонь. Сюда первый купец спели, сейчас второй здесь. Священный огонь разгорается от веры. В Европе, Америке, Африке,
достаточно, братья, да? Аминь. Значит, братья, мы остановились на заместительной жертве. То есть за нас. Христос умер за нас. Дальше жертва Христа – это жертва за грех. Давайте, братья, прочитаем. Исаия 53, 5, 12, Иоанна 1, 29 и дальше места.
Но Он изъят был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, обратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он извергнулся, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден Он был на заклане, и как агнец, пристрягущим Его из глаза, не отвязал уст своих. От уст Исаака Он был взят, но род Его кто изъяснит, ибо Он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не делал греха и не было лжи в уст его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучениям. Когда же душа его принесет жертву ему на искупление, он узрит потомство долговечное, и воля Господня в благо успешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души своей Он будет смотреть сознание его он, правильный, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Поэтому я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и их злодеям причинен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделал ходатай.
Значит, братья, жертва Иисуса Христа – это жертва за грех. И в этой главе несколько раз эта мысль повторяется. Грехи на себе понесет. За беззаконие мучим, за грехи изъязвлен. Наказание мира нашего на нем было. Вот, братья, слово «изъязвлен» когда-то мне тоже так важно было. Язва – это рана, да? Изъязвлен, как понять? Это изранен, измучен, да? Это весь в язвах. Да. Значит, братья, наказание за грех Господь принял на себя. И это жертва за грех. Дальше, братья. Берет на себя грех мира, за грех жертва. Еще, братья, прочитаем Петра 2:24.
Он грехи наших сам вознес телом своим на дверь, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его были исцелены.
Значит, там еще этот, да? Нет? Давайте прочитаем, да. 2 Коринфянам 5:21, Евреям 9:22-26.
Ибо не знавшего греха он сделался для нас жертвенник за грех, чтобы мы в нем сделали справедливость Бога. Угу.
Да. Братья, значит, жертва Христа – это жертва за грех. Вот многие места Священного Писания говорят об этом. Именно за грешников. Жертва Христа – это жертва умилостивления. Давайте прочитаем Римлянам 3:25. Жертва Христа – это жертва умилостивления. Хорошо. Братья, можно здесь пометить пояснение, так, если хотите, так поместить. Вы послушайте только сначала, да? Приносится тому, против кого согрешили. Бог вынужден требовать смерти. Требования правды, справедливости удовлетворены. Ну, если хотите, пометьте себя, если нет, то... Значит, приносится тому, против кого согрешили. Жертва умилостивления. Да, приносится тому, против кого согрешили. Бог вынужден требовать смерти. Требования правды, справедливости удовлетворены. приносится тому, против кого согрешили. Бог вынужден требовать смерти. Требования правды, справедливости удовлетворены. Да. Бог вынужден требовать смерти. Требования правды, справедливости удовлетворены. Да, требования правды и справедливости удовлетворены. Требования правды и справедливости удовлетворены. Братья, вы помните, кто из царей просил пророка умилостиви лицо Божье? Нет. И человек Божий умилостивил лицо Божье. И? Нет. Да. Да. Там рука одервенела, да? И вот он просит, и человек Божий умилостивил лицо Божье, все, рука работает. Поворотилась к нему. Что значит умилостивил? Проявил милость, да? Бог проявил милость, значит, человек Божий что-то такое сделал, да? Чтоб расположить его. И если, допустим, у отца гневное выражение лица, да? Вы знаете, вот я сына, одного из сыновей своих, он еще дошкольник был, я его хотел наказать. Ну, так он поступил как-то, я говорю... А ну-ка, подойди сюда. Я тебя накажу. Он стоит, не подходит. Я говорю, подойди сюда. Ты что, меня не слышишь? Стоит. Братья, у меня возмущения предела нет. Я говорю, ты меня слышишь или нет? Подойди сюда. Он говорит, ну я же боюсь, папа. Ну я, знаете, все поменялось. Но он вот так просто пояснил мне проблему. Дело-то не в том, что... Ну и ясно стало, да? Я думал, он такой... Да, ну поменялось выражение лица. Умилостивить. Вот требование святого Бога, за грех должна быть смерть. Жертва Иисуса Христа совершила вот это действие, да? Бог теперь может милостиво смотреть на меня. В целом, братья, я грешник, да? Достойный смерти. Но почему помилован? Только потому, что Христос в жертву принес себя. Братья, это нам все известно, так же? Но сколько иногда искушений бывает найти в себе что-то доблестное, что-то хорошее, да? Чтобы умилостивить лицо Божье, чтобы как-то расположить его. А Бог говорит, в Иисусе Христе благоволение мое. То есть вот здесь все расположение к Сыну. И если мы в Нем, то тогда Бог милостив к нам. Если мы в нем укрываемся. Жертва Христа – это жертва искупления. Но сегодня мы уже слышали, но эта мысль мне понравилась, что здесь Бог выкупил нас не у сатаны, да? Не сатане заплачена цена. А как бы, может быть, самому себе, справедливому, святому Богу, да? Уплачена эта цена. Бог ее в Иисусе Христе оплатил все это, выкупил нас от власти греха, от власти ада, смерти. Бог сам заплатил эту цену. А? Да, пожалуйста. Искупить. Значит, братья, здесь еще мысль подмечена, что Бог свою абсолютную любовь в этом показал. Он не обязан был платить эту цену. Он не обязан был платить. И сейчас не обязан ничего делать для нас. И если он это делает, то только из милости, искупление совершено из любви его к нам. Вот мы как-то были на благовестии в одном городе, но город большой, и мы решили так пройти какой-то район. И группа благовестия, я ответственным был там, я предложил, я говорю, давайте мы побудем, мы походили, поприглашали, и на богослужение вечером никто не пришел. Ну и некоторые переживания. И потом мы объявили пост, так, в посте, в молитве были, и тоже ходили, приглашали, и вот собрались несколько братьев, у нас сестры еще ходили там по улицам, и несколько братьев у нас собралось, и вот один из братьев говорит, ну теперь Бог должен благословить нас вечером. Вы знаете, мне резануло, там еще один служитель был в группе, и он так на него посмотрел, говорит, Бог нам ничего не должен. Правда, братья, у нас приходят эти мысли иногда, да? Мы в посте побыли, мы, может, что-то доброе сделали, и Бог нам что-то задолжал. Обязан чем-то. Бог нам не должен, да, братья? Бог нам не должен, не должник Бог. Мы должники. Итак, жертва Христа – это жертва искупления. Он платит цену, большую цену для того, чтобы искупить нас. Он не должен этого делать, он делает это из любви, из милости к нам. А? Смирять душу свою перед Ним, да? Смиряем перед Ним душу, чтобы нам в большую зависимость от Бога войти. Это способствует, Бог знает наше естество после грехопадения, это способствует тому, чтобы нам смириться перед Ним, чтобы нам большую зависимость иметь от Бога. Осознать это, да.
Ну, а нужды, которые мы просим, просто помог,
нужно. И что?
Ну, как это все? Не то, что он нам должен где-то помогать. Мы так, мы не раз думаем, попростились. Ну, теперь все, ждем уже.
Завтра будет красиво.
Да. Да, я думаю, братья, что у нас иногда и возмущение бывает даже, да, пусть не ярко выраженное, а иногда и ярко выраженное. Да, почему вот так? Что это значит? Я все сделал, теперь Бог должен это сделать. Братья, мы ниже Бога, да? Вот потом вопрос веры, он тоже возникал уже, что такое вера? Братья, мы не можем принудить Бога делать что-то по нашей воле. Мы ниже, мы должны Его волю знать. Мы должны исполнять волю Его. А не так, вот эта ошибка, это заблуждение, когда говорят, ну, верою тебе надо, верою вот. А что значит верою? Это значит вот так напыжиться как-то, да? И чтобы Бог в безвыходности делал то, что ты хочешь. Да? С верою помолись, и вот что тебе заблагорассудилось, и будет тебе, да? Не так, братья, не так. Бог нам не задолжал ни в чем. Мы должники. Вера, она на чем основывается, братья? Что для нее основание? Слово Божье, да? И если Бог сказал, вот этому поверь. Если Бог сказал вот так, да, допустим, иди, да? Петр, он сообразил, да? Это удивительный человек все же. Он говорит, если это ты, повели мне идти к тебе по воде, да? Вот вера. Если это Сын Божий сейчас скажет, иди, все, а кто скажет против? Но если этому предшествовало Божье откровение, да? Если Бог сказал, что тот, чего ты ждешь, Он тебе дает. Вот это вера. Так же?
Ну да, то есть уже получил. На слове Его утверждено.
Да. Я думаю, братья, вот вопрос исцеления. Или мы основываемся верою в Слово Божье, или Бог посетил особенным таким откровением. Исцелит, да? Может же быть такое? И вот вера за это ухватилась. И иногда свидетельствуют, братья, помолитесь надо мной с помазанием, Бог меня исцелит. Имеют такую веру. Не всегда эта вера есть. Вот именно такая вера. И здесь ничего нет предосудительного. Иногда призывают пресвитеров в церкви и говорят, я верю, что вот у Якова написано, в Слове Божьем написано. Бог открыл этот путь. Я верю, что ничего предосудительного нету. Хочу, чтобы надо мной помолились. А как Бог усмотрит, пусть то и соделает. Тоже вера, да? Я верю, что Бог может это сделать, да? Бог может это сделать. Но уж какая у него воля в отношении меня, то да и сотворит пусть. Хочет оставить болезнь, ну я согласен. А хотелось бы исцелиться. Но я ничего не согрешу перед Богом, если явлюсь с этой нуждой. Господи, исцели меня. Даже тогда, когда он хочет, чтобы эта болезнь осталась на мне. Он же открыл этот путь, да? Пусть позовет пресвитера в церкви, пусть помолятся. Вот я это делаю. Это вера тоже, братья. Если не по воле его, да, не получим. Если для себя, допустим, есть вот, ну, если уж касаться молитвы, да, есть, Слово Божье говорит, когда молитва будет не отвечена.
А можно вопрос? Вчера это на Дарома проводил, то я попрошу брата кого-то сказать, чтобы там якобы так и было, да, и там
брат. А вот брат сидит как раз, он, мы так согласились, что Михаил Филиппович, да. Так, братья, дальше мы пойдем, чтобы нам хотя бы вот этот закончить, да, все же, этот раздел. Значение пассивного служения Христа. Мы сейчас рассуждали о том, что Он совершил, пассивная сторона, теперь значение этого. Значит, оно говорит о нашей ценности в глазах Божьих. Давайте, братья, прочитаем 1 Петра, 1 глава, 16-19. Хорошо, братья, это тоже понятно нам. Оно говорит о ценности в Божьих глазах, о нашей ценности. Понятно, братья, да? Что вам понятно? Что мы очень ценные, да? С одной стороны, братья, если мы начнем искать в себе вот эту драгоценность, то мы не найдем ее, да? Если мы так искренно, внимательно будем рассматривать. С другой стороны, Слово Божье говорит, что мы многоценны. Нетленным золотом или серебром искуплены. Подчеркивается, да? Это самое ценное в глазах человека. И Бог говорит не вот этим тленным. Это пустота. Кровь Христа уплачена за нас. Искуплены драгоценной кровью Христа. А раз много заплачено, раз такая великая жертва, то это говорит о том, что я в глазах Божьих представляю ценность. Раз за меня уплачена эта цена, я представляю для него ценность. Он меня любит. Он мною дорожит, да? Почему я не знаю этого, братья? Ну, мы можем догадываться, да? Можем предполагать, что Он нас сотворил, Он наш Творец. Вот, ну, предположения какие-то, а в целом-то это все же вопрос. Потому что Он Бог, да? Потому что он такой. Дальше, братья, оно означает для нас освобождение. Давайте прочитаем Евреям 2:14-15. Значит, освобождает нас. Освобождает от страшной власти сатаны. От страшной власти сатаны. От этого рабства освобождает. От страха смерти освобождает. Один брат свидетельствует. Говорит, я с детства, как увижу похоронную процессию, ну, у нас так, я не знаю, как здесь хоронят, а у нас-то известно вам, да, как там, ну, вот. Он говорит, когда увижу похоронную процессию с детства, страх убегал, чтобы не видеть. Почему страшно? Потому что я когда-то умру. Вот само это напоминание страшит. страх смерти, избавил от страха смерти. И апостол Павел проповедовал, послан был Иисусом Христом, чтобы к язычникам, чтобы у них открылись глаза, чтобы они обратились от власти сатаны к Богу. От тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Братья, какая это страшная власть? Власть сатаны, от которой мы искуплены, от которой мы избавлены. Какая это страшная власть? Мы принадлежим Христу теперь. Дальше, братья, оно означает для нас оправдание.
То есть это как бы говорится, пассивное служение, это жертва.
Да. Да. Значение какое, да? Оно означает для нас оправдание. 2 Коринфянам 5:14. Братья, вот здесь пример приведен, что в Шотландии несколько веков назад был такой обычай казнить преступников перед восходом солнца. И после этого в дневных газетах уже можно было прочитать имя этого человека, что такой-то, такой-то оправдан. Что это значит? Что за свои преступления он заплатил смертью. И теперь его не надо вспоминать, как, там, допустим, насильника или убийцу, да? Он умер за это. Оправдан. То есть в памяти людей он теперь может быть чистым, потому что он умер за свои грехи. И восстановлена справедливость. Он получил возмездие, все выровнялось, да? Оправдан, искупил вину, становился оправданным. Для него это уже, конечно, ничего не значило, да, братья? Для него это ничего не значило, но сам факт вот этот, оправдание, уплачено за грехи. За нас умер Христос, Он нас оправдал, потому что Он умер, и мы с Ним умерли. Он умер на кресте Голгофы, верою мы с Ним умерли, оправданы. За наши грехи уплачено. Понятно, да, братья? Дальше, оно означает для нас примирение. Прочитаем Римлянам 5:1-10.
Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом к смерти Сына Его, то тем более примирившись с жизнью Его.
Значит, братья, восстановлен мир. Это означает для нас примирение. Восстановлен мир. Христос посылает своих учеников и учит, чтобы они, приходя в какой-то город или дом, говорили: «Мир вам», да? «Мир вам». То есть Бог объявляет грешнику мир. И это возможно, потому что Христос умер за грехи людей. Это означает для нас примирение. Он мир наш. Мир с Богом. Много мест. Несколько мест Нового Завета говорят о том, что мы враги Богу. по своему греховному состоянию мы враги Богу. И вот Бог делает сам шаг примирения. Из врагов делает нас друзьями. У кого-то, может быть, братья, это ярче выразилось, у кого-то не так ярко, кто-то, может, и не заметил, родился в семье верующих, рос. И иногда бывают проблемы так в семьях верующих, бывают проблемы с детьми. Когда особых грехов каких-то не было, более-менее ровная жизнь. Но один верующий так свидетельствовал брата себе. Он говорит, я покаялся между 17 и 18 годами. Он даже не помнит какого-то конкретного такого перехода, а вот в этом примерно возрасте у него произошли перемены. А если, братья, вот я могу хорошо вспомнить, что я вот задыхался лютой злобою, я бы все сделал, чтобы Бога не было, я бы его убил. Я бы его уничтожил, чтобы его не было. Но я задыхаюсь от этой бессильной злобы, я не мог этого сделать. Я с такой яростью и тоской понимал, что он Бог, он выше меня, я ничего не сделаю. Он будет меня судить. Если б только я мог, я это сделал. То есть, братья, я потом думал, я тот, кто один из той толпы, кто кричал, распни его. Если бы я там был, распни его, он не нужен нам. Он не нужен. Зачем он будет ходить обличать? Зачем он будет говорить о грехе моем? Зачем это нужно? Распни его, убери, чтоб не тревожил сердце мое, чтоб я жил, как жил. Братья, мы были врагами. Христос примирил нас. Примирил со святым Богом. Теперь мир. Дальше, братья, оно означает для нас освящение. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 1:30, Евреям 10:10. И следующее место.
По этой воле освящены мы единократно принесением тела Иисуса Христа.
Значит, братья, что значит освящены? Это отделение от греха, да? И присовокупление к Богу, к божественной природе. Это отделение и совокупление. Смерть Христа делает нас принадлежностью Божьей и Его собственностью. Мы Его. Вот, братья, мы здесь рассуждали, я не помню, или в той группе, о том, что запечатлел нас. На нас стоит печать Его. Мы Его. То есть, вот печать, она говорит о том, что за этой печатью стоит или какая-то организация, да, или какая-то личность. Ну, нередко, допустим, имя написано на печати, какой-то врач, да, к примеру, там, или, да, стоит, в общем, указаны на печати данные о том, кому она принадлежит, эта печать. И если эта печать стоит на документе, то отвечает за то, что в документе, тот, кто поставил печать, да? Если эта печать стоит на чем-то другом, предмет какой-то, то это опять-таки говорит о том, что ответственность за это несет тот, кто поставил. И другая сторона, братья, это принадлежность того, чья печать стоит на нем, да, братья? Чья печать стоит на нем. Ну вот я так вспоминал случай этот, что мне однажды было, братья, особенно это дорого. Может, мы не всегда способны об этом помыслить. Запечатлел нас Бог. Печать на нас стоит. Вот когда-то при изгнании беса мы с братьями молились. Обычно так церковь участвует в посте, объявляется об этом. А несколько служителей, мы совершали это служение. Молились, повелевали, на коленях стояли, молились. Исповедание, ну, это бывает иногда и несколько дней, бывает вот день длинный, много, часами на коленях стоим, молимся, повелеваем, исповедуется душа. И вот это была женщина, и она просила о помощи. местного служителя, он пригласил нас в одной церкви, ну, неверующая женщина. Там много бесов в ней было, и так она вела себя возбужденно. Иногда как змея ползет, шипит, иногда там, ну, проявления такие страшные. Мы стоим, молимся. Ну, я помню, что я молился как раз. И она ползет ко мне, шипит, как змея. И вот так, ну, шипит за душу. Ненавижу за душу. И руку тянет, и тянется к горлу моему. Ближе, ближе, ближе. Но это же бес, да, это же не она. Это ж огромная сила, да? И я когда стоял, молился, я так это увидел. Вы знаете, ну, это не передать, конечно. Я стал, ну, так молиться. Как-то особо Бог посетил. Я говорю: Господи, я благодарю, что я Тебе принадлежу. Я Твой. Это совершенно ясно. Ты меня запечатлел, я Твой. И вот эта рука рухнула, она просто на пол рухнула. В бессилии, все. Как будто умерла. Братья, это же кое-что значит, да? Это ж кое-что значит. Вот сатана в книге Иова говорит: не ты ли оградил его со всех сторон? Да? Не ты ли оградил? То есть враг может за этой оградой топтаться, может скрежетать зубами, может рваться на этой цепи, да? Но стоит ограда, Божья ограда. И только до сих, не дальше, да, братья? Вот как-то особо мне было приятно тогда. Так это торжественно. Я Твой, Господи, я Твой. На мне Твоя печать. И враг не имеет права прикоснуться. Иначе будет иметь дело с тем, кто поставил печать, да? Не со мной. Со мной-то что ему иметь дело? Вы знаете, еще один случай вспоминаю, тоже вот в таком служении. Бес просто, ну, голос его, прямо его голос. Нечеловеческий. Он говорит: если бы не твой Бог, я бы с тобой. И просто ненависть. Вы знаете, мне тоже так приятно. Если бы не твой Бог, уже бы давно счеты сведены были. Не сомневаюсь, братья, не сомневаюсь, но у меня есть Бог. У меня есть Отец, который на меня печать поставил. Значит, освящение – это отделение и присовокупление. То есть смерть Христа делает нас Его принадлежностью, Божьей. Божьей собственностью, братья. Божьей собственностью. Поэтому должно быть и желание у нас, да? Мы-то знаем себя, кто мы. Но в целом, братья, вот отделение, оно должно быть более, ну, как сказать, с нашей стороны. Вот есть такое напряжение в Библии. Святой да освящается еще, да? Мертвый, он должен умирать. Так же? Вот по возрастающей идти вверх. То есть практика нашей жизни освящаться. Хотя Бог видит нас святыми уже, так же? А практика нашей жизни, мы призваны освящаться. И хорошо, если с нашей стороны это отделение тоже существует. Есть это отделение. Ну вот, меня, допустим, спрашивают не раз, ну, брата Диму тоже, ну, как вам Америка, ну, как Америка? Вот я первый раз, ну, как Америка? Что вам, что интересует? Это уже много раз братья спрашивали, что интересует братья? Как Америка там? Ну, здорово, конечно. Если церковь, то не очень, да, братья? Почему? А потому что где-то, ну, тоже по-разному в церквах, где-то есть размыто, да, вот это отделение. А в чем оно размыто? Ну вот я в одной церкви был, я, братья, скажу, это в России было. В одной церкви был, сидим мы возле кафедры в ожидании собрания. В одном городе, там несколько церквей. Сидим в ожидании собрания. Я, братья, ну немножко, может, вот так без 20, там, к примеру, 7, а в 7 часов собрания. Сидим возле кафедры, я там гость, я первый раз там. Большой молитвенный дом. Я смотрю и радуюсь, думаю: ого, сколько неверующих идет. Евангелизационное собрание. Я листаю. Ну, надо менять тему, надо менять. Тут вон что. Радуюсь. Братья, радость моя пропала. Я смотрю, в хор проходит. Одна неверующая, вторая, третья. Я понять не могу. А потом, братья, надо листать опять Библию. Надо опять листать Библию. Надо готовить тему другую.
вот скажите, пожалуйста, если так вот на Украине, когда вы сюда ехали, как вы думали, господине, вот, о церквах, хуже или лучше?
Я, братья, для иллюстрации привел этот пример. Тема-то у нас другая, да? Не знаю, братья, как-то не знаю я однозначно ответить, не знаю. В целом-то очень радостно то, что есть богобоязненные души, искренние желания такие, служить Богу, принадлежать Ему, да? Не смириться с тем, что смерть всегда хочет поглотить жизнь, да? Ну, те же проблемы мы там испытываем, может, в меньшем, там, до нас пока, до Средней Азии, дойдут вот эти волны, они доходят тоже через время. Пока дойдет, в целом мы так стараемся где-то и бороться, противостоять, а все равно надо решать эти проблемы. Как они будут решены, от нас зависит, насколько мы так в Господе будем укрываться. Насколько, вот, допустим, здесь мужья, да, насколько, вот, как мы смотрим на наших жен, удовлетворяет нас разрез, извините, чуть не до поясницы сзади, да, или там распущенные волосы, или вот, это же наши, как мы смотрим, да, как мы на это реагируем. Вот жена подходит ко мне, ладно, у меня девочки маленькие, 4-й класс старшие, она говорит: Саш, вот это можно ей носить или нет? Я говорю, не стоит одевать это. Вот, допустим, братья, я не раз так замечал, у нас тоже проблем-то хватает с одеждой. К примеру, юбка, которая совершенно скрывает фигуру. Юбка, которая не открывает, не подчеркивает фигуру. Я замечаю, у нас тоже проблем хватает. Вот, допустим, у нас в церкви, я пресвитер, ответственный пресвитер, у нас больше нет служителя, там от нас уже выехал один служитель, но я один остался. Вот я, допустим, так, ну, верующие наши члены церкви говорят, что их удовлетворяет такой курс. И где-то, если там не согласие, в общем, согласны. Ну, к примеру, я говорю подросткам, девочкам-подросткам, вот такие юбки носить, чтобы они могли этот, куда-то зайти, там, поворотом, да, братья? Где-то ступенька такая, надо повернуться, иначе не поднимается так просто нога. Я говорю, не делайте этого родителям на членских собраниях, не делайте этого. Будет 16 лет, ты снимешь с нее эту юбку потом? Увы, не будет этого. Не будет этого. Сейчас. И, или не хочется, чтобы выглядела белой вороной. Или этот, я, знаете, я уже слышал, как бабушка. Ну, как хотите, так одевайте, да? В целом, вот я думаю, братья, что это серьезные вопросы. Отделение. Принадлежность Богу. Если в том случае, братья, мне так важно было, что я Ему принадлежу. Я где-то уже проповедовал. Когда-то читал я, Дик Вудвард есть, такой автор, он делает обзор Священного Писания, книг Священного Писания, ну, обзорно, не по деталям, а обзор книги, главные мысли книги. И вот мне запомнилось у него, мне очень понравились его книги, мне запомнилось, он говорит о Исаве и Иакове, когда Иаков подошел к Исаву, отцу своему, в этой одежде Исава. И Исаак говорит: руки Исавовы, голос Иакова. Так вот, автор мысль такую говорит: сегодня христиане бывает так. Посмотришь и ничего не поймешь. Руки Исавовы, голос Иакова, что такое, не поймешь. То есть, вроде заговорит христианин, а так неразбериха получается. Вот должно быть соответствие, братья, должна стоять эта печать. Или наоборот. Должна стоять эта печать, братья. И как приятно, вы знаете, вот мне было, допустим, очень-очень приятно. Я, может, рассказывал, мы с женой ехали, у нас морозы сильные были, вот, по-моему, в декабре или в январе, в начале января это было, да. Сильные морозы. Вот мы с женой ехали, и так, на трассе недалеко от нашего поселка машина стоит на обочине, капот поднятый, там кто-то под ней шевелится. Я проехал, а потом как-то жене говорю: слушай, может, человек там замерзнет же, вернусь. Развернулся, подъехал, говорю: слушай, помощь нужна. Или он говорит: обороты сбросила машина, что-то не едет, вот еще 130 километров, и не заводится. Может, что-то знаете, поймете. Я глянул, там одни трубки. Не, ничего не понимаю. Ауди там. Не говорю, не, я здесь не помогу. Может, какой-то специалист есть здесь у вас. Но я говорю, уже поздно. Вряд ли. подумал, говорю, знаешь что, давай я тебя притяну к себе во двор, у меня сыновья занимаются немножко, но они, правда, не по двигателям. Может, я что-то соображу, по крайней мере, в гараже светло, там тепло части. Но он, смотрю, переживает, кто я такой, куда его тяну, а вы с кем? Я говорю, у меня жена в машине еще. Ну и когда у него трасса не оказалась, я пошел в машину, он заглянул, дверь открыл, свет загорелся, он заглянул, вроде успокоился, жена сидит. В общем, я притянул его, оттуда вышли еще трое из машины, стекла тонированные, не видно, во дворе уже. Я смотрю, и ребята все такие бывалые, похоже, думаю, о, кого я привез домой. Стал смотреть, ну ничего не этот, позвонил там, узнал, ничего, ничем не могу помочь. Они замерзли там уже крепенько, я говорю, заходите пока. И они зашли домой, жена их посадила за стол. И когда я пришел уже опять сказать им, что ничего не получается у меня, один говорит, мы уже позвонили, за нами машина выехала. Ну и, братья, мне что было приятно? Я им говорю, ребята, одному по 30 где-то, другому там чуть поменьше, ну от 20 до 30. И так видно, что это бывалые такие ребята. Ну и сидят вот за столом у нас в кухне. Я говорю, ребят, вы к страшным баптистам попали, вы знаете, они ужас, а почему страшные? Я говорю, ну так же нас вот везде сейчас о нас так говорят. Да нет, что ж вы страшные, нет. В общем, засвидетельствовали им. А потом, братья, ну уже так, они говорят, вы нас вытянете опять на трассу, за нами машина подойдет. Ну я говорю, знаете что, давайте мы споем вам с женой. Но они так переглянулись вроде, а что теперь делать им, присели. Я гитару взял, мы спели им. Ну, смотрю, так, достала до них эта песня, как-то вот изменились лица. Вот говорят, один говорит, один оказался с юга Казахстана за больше, чем 1000 километров от нас. Он говорит, а вы такого-такого знаете, служителя? Я говорю, знаю. Он улыбнулся. Он говорит, отсидел сколько-то там, ну, сказал, за веру больше 10 лет. Я говорю, я знаю. А другой, с другой стороны, с севера Казахстана, они в одной машине оказались. Ну, я понял, это ребята непростые. А другой с севера Казахстана, тоже про служителя фамилию называет. А этого знаете? Я говорю, знаю. Братья, мне было приятно, что они не сказали про кого-то там, да? Как они сориентировались? Как они поняли, что мы одно, да? Попали ко мне в семью, послушали, посмотрели. Этот того вспомнил, тот того вспомнил. И у них увязалось, да? Это то же самое. И потом, когда я их вытянул туда, вы знаете, все четверо с машины вышли. Каждый подошел, руку пожал, говорят, спасибо большое. Потом следующий. Я говорю, да я-то вам ничего не сделал. О, говорят, вы много сделали. Я думаю, братья, что это важно, да? Чтобы нас узнавали, чтобы на нас взглянуть могли и узнали. Одно и то же, да? И тот, там 1000 километров, туда 1000, или 5, или 10 тысяч. Похоже один к одному, да? Братья. Потому что отец один. Так же, братья? Один отец. Я, братья, не хотел бы, у нас время уже, да? Я не хотел, вы понимаете меня, да? Что я не хочу там что-то подчеркнуть. У нас такие же проблемы есть тоже, может, в большей, меньшей степени. Но нам важно вот сама направленность, иметь ее, да, эту направленность. Еще, братья, пару минут. Значит, дополнение здесь. Необходимо отметить, что Иисус Христос умер не за себя. Не было причины, чтобы он умирал за себя. Потом, за ветхозаветних верующих, Римлянам 3, 25-26, Евреям 9, 15. Что это значит, братья? Ну вот, мы Римлянам уже читали, 3 глава, 25-26, я прочитаю. «Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Значит, братья, здесь такая мысль, что Христос, вернее, Бог во Христе, показал свою праведность, на основании чего он прощал грехи ветхозаветним людям. Не за жертвы же козлов, да, и тельцов. Эта кровь не решает, не истребляет греха. Бог в Христе показал праведность, он прощал, ну, в истории до него, да. учитывая, что прольется эта кровь. Он показал свою праведность. То есть, здесь вот эта мысль, что за ветхозаветных верующих. Затем, за народ израильский, конкретно об этом Слово Божье говорит. Затем, за церковь и за всех людей. Братья, ну, у нас еще остался один раздел. После унижения, возвышение. Возвышение – это воскресение и затем вознесение. Воскресение и вознесение. И затем продолжающееся возвышение Иисуса Христа, что оно придет окончательно, Господь возвысится, когда прекратятся страдания и смерть. Когда прекратятся страдания и смерть. Братья, ну, я вам уже говорил, да, что вот, допустим, есть у Эриха Заура три очень хороших книги, ну, которые на русском языке я знаю. Это догматика. Если вас эти вопросы глубже заинтересуют, а хорошо, если заинтересуют, братья, то вы вот эти книги можете найти, внимательно исследовать, поработать. В целом, братья, вот у нас две недели мы позанимались. Как-то вы видите какую-то пользу от этого? Что-то у вас изменилось? Вот догматика, это очень важно для того, чтобы нам иметь основание, устойчивость. Пожалуйста. Я не помню, братья. Да, кто записал, братья, там вы спишите. Может быть, нам, братья, еще помолиться, да? Давайте склонимся, помолимся. Отец наш Небесный, сердечно благодарим Тебя за Твое Святое Слово, в котором мы можем видеть Иисуса Христа, нашего Спасителя. Вот мы рассуждали о Слове Твоем эти две недели. И насколько уж приоткрылось для нас это величие Твое, красота Твоя. Господи, будь милостив, увлекай сердца наши, мое сердце, чтобы больше любить Твое Слово, чтобы больше быть похожим на Тебя. Открывайся каждому из нас, чтобы нам здесь на земле Тебя славить, а потом войти в Твое вечное Царство. Благодарим Тебя за эти возможности, которые Ты предоставил для нас здесь. Слава Тебе. Аминь.
Аминь.
Братья, завтра зачет по всему пройденному материалу. Может быть, будет 1-2 вопроса из прошедшего и вот из того, что сейчас прошли. Хорошо, если мы можем подтвердить Священным Писанием. По последнему. Вот, братья, значение жертв вот этих, да? Я думаю, братья, что вот эта пассивная сторона, да, ну, уже мы не будем это брать, потому что сложно, я понимаю, вы уже поднагружены, да? Чтобы уже... Вот, вернее, что совершил Мессия в уничижении? Б, да? Это не будем брать уже. Да, суть унижения, вот это будет, суть унижения.
Татьяна.